קטע הכנה לשיעור מתוך כתבי בעל הסולם.
Отрывок подготовки к вопросу к уроку из предисловия к Тассу. Невозможно удостоиться четвертой стадии любви, то есть вечной любви, без того, чтобы удостоиться сначала, постигая раскрытие лика, то, что предстоит всему миру. И в этом будет прекрасные силы, чтобы склонить весь мир на чашу заслуг, как сказал Раби Элизар, сын Раби Шимона. А раскрытие лика должно преобразовать все беды и печали, то, что есть во время скрытия лика, и превратить их в прекрасные наслаждения настолько, что будет жалеть о том, что так мало страдал. И уж если это так, тогда возникает вопрос. Человек, когда он перевешивает себя на чашу заслуг, тогда он удостаивается всем страданиям и болям, которые были во время скрытия лика. Поэтому у него все это преобразуется в прекрасные наслаждения. Но когда он склоняет весь мир на чашу заслуг, откуда он знает меру страданий и боли, где все страдания, которыми переживают все творения, настолько, чтобы понял их, как они склоняются на чашу заслуг. И для того, чтобы чаша не было недостатка в чаше заслуг, когда он это производит, когда он, собственно, и склоняет все это на чашу заслуг, у человека нет другого совета, как только бы видел и всегда страдал бы вместе с обществом, так же, как страдает собственными страданиями. Потому что тогда у него чаша вины всего мира, предоставлена ему, также его собственная чаша вины. Таким образом, что если удостоиться к тому, чтобы склонить все на чашу заслуг, может так бы склонить и весь мир на чашу заслуг и удостоиться состояния законченного праведника.
Вопросы об этом? Ну?
Как включиться в страдания всего мира, как в собственные страдания?
Зачем? Зачем мне все эти беды? Кто включается в беды? Да.
Чтобы оправдать? Ну, в конечном счете.
Чтобы оправдать. Мне очень хочется оправдать.
Да, оправдать Творца.
Ну, этого я хочу.
Это совпадение по свойствам и доставление наслаждения Творцу.
Может быть. Это все достаточно... не очень практично, но что мы тут должны сказать? Человек развивается. Развивается в том, что он заботится о себе. Потом он приходит к вопросу, какой смысл в моей жизни. Начинает развиваться относительно также и духовности своей. Как это постигают, как, почему, для чего. Затем, для того, чтобы человека продвинуть далее, его приводят к тому, чтобы он заботился о народе. Почему? Ему недостаточно собственных горестей. Как-то пока, конечно, на его уровне, он как-то это все соотносит к Творцу. А сейчас надо дать ему слияние с Творцом, объединение с Творцом больше. И поэтому его приводит к тому, что ему нужно заботиться о массах. И его приводят к таким ситуациям, событиям, состояниям, что это становится для него очень и очень важно. Важность приходит в соответствии с приложенными усилиями. Тогда действительно предоставляют ему такие возможности, такие повороты, состояние, что он обязан вложиться. И когда он вкладывается, он начинает заботиться, а что с этим вложением будет дальше, как в деньгах, в любых других видах вложений. Я не вкладываюсь в ребенка соседа, он мне не важен. Но, скажем, если бы он стал приемным для меня, я бы вкладывался в него, он бы был мне очень важен. И так в любом месте, где человек вкладывается, туда он вкладывает свою жизнь, свои усилия, свою душу. Приводит человека к состоянию, что то, что он делает с ближним, он вдруг обязан сделать, приложить массу усилий. Иногда его приводят к состоянию, что он настолько зависит от ближнего, что это вопрос жизни и смерти, или вопрос жизни и смерти духовной. Он чувствует, настолько это важно. Как ближний развернется к нему с улыбкой или с кислым видом. В соответствии с этим, это как Творец поворачивается к нему. Это для него будет равнозначно. Определяет ближний. И в материальном может быть стыд, а может быть почет. Может быть, выкинут меня с духовного пути или приблизят и раскроют мне лик Творца. Все зависит от ближнего. И когда я вот так начинаю рассматривать себя, я начинаю заботиться, я начинаю нервничать, во мне появляется постоянный стресс, постоянное напряжение. Почему это делают так? Для того, чтобы человек нуждался в Творце. Иных причин нету. Все это, весь мир, все кроме Творца, все это средство. Это сотворено Творцом для того, чтобы творения достигли слияния с Ним. И поэтому вся наша работа, в сущности, с помощью этого средства. Относительно Творца я не забочусь. Мне трудно о нем заботиться, я его не чувствую, не понимаю. Я могу себе навоображать всякие вещи, которые не являются истинными. А с ближним я знаю это одно и то же. То, что я забочусь о нем, думаю о нем, объединяюсь с ним, выхожу из вне себя. В соответствии с этим я знаю, это и называется, из любви к творениям переходит к любви к Творцу. Вот так я продвигаюсь. Но я продвигаюсь означает все изменения во благо, кроме горести и бед, относительно заботы о ближнем. Все продвижение реально, только под воздействием света, возвращающего к источнику. Чтобы всю эту систему видеть правильно, каким образом она над нами работает, мы должны быть в двух линиях. Одна линия, все зависит от меня. Если не я мне, кто мне? Вторая линия, нет никого, кроме него. в течение каждого дня. Мы должны выходить, как объясняет нам Бааль Сулам в послании. Это в послании у нас. В 16-м послании, прежде чем он выходит на действие, он должен сказать, если не я мне, то кто мне? После того, как он возвращается, приложив все усилия, он говорит, нет никого, кроме него. И человек должен не забывать, все, что происходит, самое легкое движение. Слово, которое кажется совершенно случайным, оно идет от ближнего в течение того действия, которое он производит с ближним. Все это для того, чтобы его направить как можно более точно, еще точнее, к слиянию с Творцом во всем. Но не просто зависимость, но все, слава Богу, что будет, то будет, все предписано. Ничего не нужно делать. Нет, так не будет. Если так, зачем мы получили методику исправления, науку Каббала? Нет. Раскрыть Творца ты можешь только в соответствии с приложенными усилиями. Поэтому прилагал усилия и не раскрыл – не верь. И наоборот. Не прилагал усилия и нашел – не верь. Получается так. Мы здесь нуждаемся в том, чтобы постоянно быть в выяснении в нашей духовной работе настолько, что, с одной стороны, мы идем в слияние. Насколько я выясняю, если бы я сейчас выяснил раскрытие Творца, не нужна мне больше вся эта работа. Все это уже сделано для того, чтобы я раскрыл его, эту силу, наполняющую всех в отдаче и любви. И поэтому я все время должен быть в этих выяснениях. И именно с помощью правильных выяснений, которые я произвожу внутри себя, в то время, когда я обращаюсь к массам народа, в тех местах, где я бываю, где я нахожусь, в школах, в разного рода предприятиях, учреждениях, офисах, где мы распространяем интегральное воспитание. Я должен находиться на двух уровнях. Только в таком виде я подталкиваюсь, тянусь, меня направляют на раскрытие Творца внутри этого мира. Пока для меня это два уровня. Пока я должен искусственным образом рассматривать это как театр, помнить, забывать, снова припоминать это. А потом постепенно окружающий свет действует, и это раскроется. Это раскроется, приблизится. Я увижу духовный мир, то есть сеть сил, взаимосвязи между нами, как все это формируется во всей реальности, на всех уровнях, неживом, растительном, животном, на уровне людей и высший свет, то есть правильная связь между всеми, это называется высший свет, наполняет все. Это называется Творец, облачается в творение, раскрывается в творениях. То есть я должен быть благодарен высшему управлению, что нас приводит к этому состоянию, где мы выжаты, усталые, разочарованные буквально, потому что все это именно самые лучшие истинные состояния. Вот здесь я должен требовать успеха. Ведь как может быть так? Я вкладываю так много усилий, и каждый день я все менее уверен в успехе. И вот так нам дают прочувствовать, понять, что ты, от кого ты зависишь, от чего ты зависишь, чтобы ты начал все больше рассматривать себя связанным с высшей силой. Пока ты связан с ним, из безвыходности, ты хочешь, чтобы твои усилия вложенный весь мир в 99%, не ушли впустую. Я так много вложил. Так я пойду к Творцу, чтобы помог мне. Настолько, что ты понимаешь, что все это только для того, чтобы ты обратился к Нему, нуждался в Творце. И ты начинаешь рассматривать, что масса народа, все те вещи, в которые ты включаешься, если ты включаешься, ты удостаиваешься радости народа. Что значит радость народа? Творец раскрывается в нем. Ты... Это и сейчас так, ты... пока это для тебя не раскрыто. А народ потом это тоже раскроет каким-то образом. Это значит, мы здесь должны сейчас понять, вся эта игра для того, чтобы мы пришли к состоянию веры. Я готов вложиться полностью для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Потому что мне так сказали, даже не чувствуя этого, чтобы это не было как награда. Насколько я скрываю сам себя, этим я строю отраженный свет, и потом это раскроется в нем. Я не знаю, все статьи из Шамати вы можете сейчас в соответствии с этим раскрыть. Предисловие к учению 10 сферот. Это тоже оттуда, верно? Да, это тоже из предисловия. Вы сейчас можете раскрыть в своей работе. Это буквально так. Только один принцип здесь действует. Все, что происходит, происходит для того, чтобы я нуждался в Творце, желал Его. Нуждался в нем. Есть еще какие-то... Вознуждался в нем. Чтобы я... Что я буквально обязан. Только для этого все это существует. Вся эта суметица, все эти мероприятия, все только для этого. А Творец преднамеренно устраивает все эти вещи, но мы не должны оставлять левую линию, эту работу, эти усилия, и быть благодарны, и еще больше вкладывать сейчас осознанным образом. Ага, я понимаю, это взаимосвязано так и вот так. И я вкладываю еще больше, чтобы одно не стирало и не уменьшало, не принижало другого, чтобы вклад был как можно более велик. И я надеюсь, что благодаря этому я буду нуждаться в Творце сильнее. И связь с Ним именно и будет в каждый миг, в каждой детали, все будет только зависеть от Него, вплоть до существования желания получать. То есть существование материи моей, все зависит от Него. Каждый атом, каждая молекула, каждая клеточка, все зависит от Него. Все буквально в Его руках, с одной стороны, с другой стороны. Зависит от Него, насколько я вкладываю усилия, чтобы быть зависимым от Него. Творец мне дает возможность определить, как развить побольше эту возможность нуждаться в Творце больше и больше день ото дня, как вы сказали, на 100% мы нуждаемся только в Нем.
Будем надеяться, что сегодня ты вознуждаешься больше, но остерегаться, чтобы не оставлять и вторую сторону. То есть вклад сегодня должен быть больше, чем вчера, потому что без вклада не было бы у тебя нужды. И две эти линии не отвергают одна другую, не противоречат друг другу. И тогда ты продвигаешься к созданию некого первичного духовного клея.
Да. А что я добавляю своими усилиями ежедневными?
В вкладе? Да как бык. под ярмо, и осел под подклажу. Только вклад. Бегать больше. Так вот, самым простым таким механическим образом, это то, что касается вклада. А намерение все больше и больше в каждом действии видеть, что творец перед тобой и за тобой, то есть и спереди, и сзади, объемлешь ты меня, и ты работаешь только на него. А потом открыть, насколько он внутри тебя работает, ищет. А тогда где я? А вот тут ты начинаешь постигать то духовное, что облачается во все. И нет никого, кроме него. Кроме той самой маленькой точечки, из которой ты наблюдаешь на то, как нет никого, кроме него. А в ней нет ничего. Никакого объема, никакого зазора, ни в стороны, никуда. Потому что только точка наблюдения того, что нет никого, кроме него, как сущее из ничего. Да.
И в этом вся работа, в конце концов, прийти к осознанию, что нет никого, кроме него?
Я думаю, что этого достаточно. Поверь мне, это... Когда раскроешь, ты увидишь, что этого достаточно. Нет никого, кроме него. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Что ты постигаешь? О каком состоянии ты говоришь? И в килим, и в святах, и во всех состояниях, и во всей истории, во всем, что есть. Ты сейчас раскрываешь высшую силу, которая является первой и последней, и он... Но... Нет большего раскрытия, чем это. Но то, что ты говоришь, что нет никого, кроме него, это не называется, что только он, а тебя нет. Но для того, чтобы определить, что нет никого, кроме него, ты должен быть всюду, в каждом качестве, в каждом его действии. И там определять из противоположного, что нет никого, кроме него. То есть ты в этом облачаешься на него целиком. На него целиком ты облачаешь себя. То есть вы приходите к слиянию равному. В каждом, ну как это сказать, в каждом действии, в каждом замысле, в каждом программе, во всех взаимосвязях, во всем, что есть у Творца, проверить, что это не, что это он и никто другой, и установить, что нет никого, кроме него. То есть та точка, о которой я говорю, которая является только черная точка, одна, которая остается в тебе, из которой ты наблюдаешь, но с нее ты видишь весь мир, от края до края, на всех частотах, во всем том, что только происходит во всей Малхут бесконечности. Нет никого, кроме него, этого достаточно. Но если мы зависим от высшей силы, и все действия, и все ситуации, которые мы проходим, только для того, чтобы раскрыть необходимость высшей силы, то с помощью книги Зоар, вот с этой потребностью, хотя бы вот этой маленькой, которую мы приобрели в высшей силе, можем здесь быть в соприкосновении с Ним. Мы сейчас приходим к чтению книги Зоар, способности соединиться. Так давайте попробуем.
Еще раз, 175-й пункт, абзац после выслушивания их доводов, согласился Творец с ангелами милосердия и справедливости и опустил правду в землю, то есть разрешил заниматься вначале лолишма, не во имя Торы, хотя это и является ложью. Таким образом, он опустил правду в землю по той причине, что принял доводы милосердия и справедливости, то есть что с помощью заповеди воздаяния милосердием и заповеди подаяния бедным он, в конце концов, придет к правде, то есть служить Творцу только с целью доставить ему наслаждение, потому что в конце он придет к лишма ради Торы, И тогда правда будет восходить от земли. Это также привело к разбиению килим, произошедшему до сотворения мира. Ибо вследствие разбиения килим святости и падения их в мир и бия разделения, упали вместе с ними в клипот искры святости. И от них попадают во власть клипот удовольствия и любовь всевозможных видов, предоставляемые этими искрами человеку для наслаждения. И тем самым они приводят к разному, ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж, убийство.
Но вместе с тем,
он даровал нам Тору и заповеди, ибо если и начинает заниматься ими человек, даже еще ло лишма, не во имя Торы, ради самонаслаждения, наполнения низменных его желаний, ибо так действует сила разбиения килим, все же благодаря им он придет в конце концов к лишма и удостоится цели творения получить все наслаждение и благо, уготованное в замысле творения для доставления отрады Творцу.
Вы видите, как он именно говорит о том, о чем мы говорили.
И сказано, ибо в праздники
Творец является, чтобы осмотреть его разбитый килим. Потому что в праздники, когда человек выполняет заповедь радоваться в празднике изобилию блага, дарованного ему Творцом, отправляется Творец, чтобы рассмотреть разбившийся его килим, с помощью которых человеку предоставляется возможность выполнять заповеди лё-лишма. Он собирается посмотреть, насколько они выполнили свою задачу — привести человека к состоянию лишма, и видит, не от чего им, этим разбитым килим, радоваться, и Творец плачет о них, оплакивает их, ибо видит он, что не выявлено из них еще ничего, то есть они нисколько не приблизили человека к состоянию лишма, но он выполняет заповедь радоваться праздникам только лишь ради самонаслаждения. И тогда он оплакивает их, то есть якобы сожалеет о них, о том, что разбил их. Ибо он не разбивал их, и также не опускал он правду на землю, только иначе как лишь во благо человека, чтобы он мог начать работу лишма, а затем прийти лишма. И когда он видит, что человек ни в чем не готов отступиться от самонаслаждения, как будто он разбил их зря, он оплакивает их. Он поднимается наверх, чтобы разрушить мир, словно поднимается тогда, чтобы удалить все благо из мира и разрушить мир. Ибо в то время, когда состояние ло-лишма не способно привести человека к лишма, обращается само благо во зло ему, ибо он погрязает из-за него все глубже в клипе получения. И поэтому лучше для этого человека оторвать его от наслаждения, окончательно уничтожив клипу. 176 пункт. Предстали перед ним члены собрания и обратились к нему: «Владыка мира, ты зовешься милосердным, милостивым. Пусть же снизойдет милосердие твое на сыновей твоих», — ответил он им. «Разве не создал я мир, установив его на милосердии хесед, когда я сказал, благодеянием будет возведен мир, и мир стоит на милосердии хесед, а если они не поступают милосердно с бедными, я уничтожу мир?» Обратились к нему высшие ангелы: «Владыка мира, вот этот человек ел и пил вдоволь, и он может оказать милосердие бедным, но ничего не дал им. Появляется обвинитель и, получив разрешение, начинает преследовать этого человека. Высшие души, называемые членами собрания, обращаются с молитвой за нижних, чтобы не удалялось благо от них, и просят его о милосердии к сыновьям его, ибо они пытаются оправдать их перед ним, говоря, что поскольку те выполняют заповеди его с верой, они называются сыновьями места Творца. Поэтому заслуживают они милосердия, как милостив отец к сыновьям. Ответил им Творец: «Разве не устроил я мир только лишь на милосердии, хесед, И весь мир стоит только на милосердии, на свойстве хесед. Иными словами, не придет к ним никакое исправление посредством этого блага, в то время, когда они не наслаждают бедных. Ибо сотворение мира было на основе того, что я согласился с ангелами милосердия, ангелами хесед, и благодаря оказанию милости одним человеком другому будет существовать мир, и придут они к состоянию лишма. А теперь, когда они не воздают милосердием, не произрастет из этого никакого исправления. Тогда обратились к нему высшие ангелы, владыка мира. Ведь этот человек, который ел и присытился, мог бы поступить милосердно с бедными, но ведь он не дал им ничего. То есть также и высшие ангелы, ангелы милосердия и справедливости, все те, кто был согласен с действием творения, начали обвинять его, ибо они были согласны на действие творения путем лодишма лишь для того, чтобы люди поступали милосердно и по справедливости и могли с их помощью прийти к состоянию лишма. А теперь, когда люди не делают этого и не способны прийти к лишма, они сожалеют о своем согласии и обвиняют человека. Тогда появляется обвинитель и, получив разрешение, начинает преследовать этого человека. Ибо после того, как выяснилось, что человек недостоин прийти к лишма со своими заповедями, тогда предоставляется право обвинителю действовать, как он считает нужным.
Почему? Потому что только дальше можно так вот начинать снимать оболочки с человека. То есть, если мы не пробуждаемся за счет каких-то положительных действий, приятных и легких, то тогда это придет совсем по-другому. Будут заниматься нами по-другому. Ну, как мы детьми занимаемся? Сначала так ласковыми словами, а потом все так... строже и строже. Начинаем наказывать человека. Желание получать наше эго, оно не понимает. Если понимает, то да, если то есть путем Ахишены, то и тогда достаточно ему, тогда мы несем ему методику исправления, и тогда он благодарит и сам находит силы, как исправлять себя, как себя настраивать. А главное, чтобы мы привнесли туда силу. Но когда мы даем ему и силу, и даем ему и методику, и объясняем, и все-все, и при этом все равно не хочет, а не хочет, имеется в виду, что не ощущает необходимости в этом, тогда эту необходимость несут ему в виде бед, через беды. Ну вот это так. То есть все зависит от того, насколько мы можем пробудить себя и людей. И это зависит от нашей работы. Потому что здесь как раз мы находимся в точке выбора. Организовать окружение таким образом, чтобы человек мог по-хорошему впечатлиться этому и захотеть приблизиться к исправлению. Да.
Здесь много говорится о милости к бедным. Из Чикаго спрашивают, что значит означать милость к бедным? Что это такое?
Бедный — это бедный разумом. Богат — это тоже богат разумом. Я знаю, что он не знает, не понимает, он недостаточно чувствует, недостаточно, он даже не может эти вещи правильно осмыслить. И тогда ты должен помочь. И тогда по отношению к нему ты должен заниматься милосердным образом. То, что милости ему не хватает. И тогда, когда ты передаешь ему эти силы, он уж может с ними уже продолжать дальше, уже постичь хохма, то есть стать богатым. Да.
Никогда мне было непонятно. Может быть, сейчас вы раскроете мои глаза. С одной стороны, он говорит, мир строится в милости, мир стоит на милости хесед, а если милость хесед не оказывают нищим, мир разрушается. Мы все время говорим естественное свойство любви. Как сочетать эти два противоречия? Он и так говорит. Меня это не сочетается.
Это исходит вообще из точки творения мира. Мир сотворен в любви, в милости, в любви. А что мы видим в мире? Совершенно наоборот. И что же? В этом вопрос.
Нет, более или менее. Смотрите, я установил закон, он неизменен. Я определил закон, помрете, не важно. не выполните закон, то он умрет.
Секундочку, секундочку.
Так ведь?
Но то, что ты определяешь, будете жить или умрете, это не то, что у него умрете или будете жить. Тут есть некое недопонимание между тобой и им. У него жить или не жить. Ну, так, да, как у Гамлета, быть или не быть. Это отдавать или не отдавать. У тебя быть или не быть. Это получить в этом году $1 миллион и так хорошо провести время. А если я буду получать только собственную зарплату, это не значит быть.
Очень хорошо. Отдача. Мы прочитали этот отрывок, мы его рассматриваем. Что вы говорите? Что человек терпит страдания, мир терпит страдания.
Те удары, которые ты сейчас получаешь, постепенно, хотя, то есть их цель в том, чтобы ты избавился не от ударов, но от причин. Ударов. Маленький ребенок все время получает наказание от родителей. Хочет избавиться от них. Берет плетку, да, которая его там, скажем, наказывает, ремень, и сжигает палку. Ага, ты сжег ремень, ну мы тебе теперь палкой. Не, ну не надо, не рассматривай тут как бы жестокость этого примера. Да, он сжигает палку. Ага, ты палку сжег? Ну, вот теперь мы, ну, я не знаю, что мы с тобой сделаем. Пока он не начинает понимать, что наказание он получит, и ничего ему не поможет. Но почему они меня наказывают? За что? Что не так в их представлении? Если он начнет думать, как исправить свои действия, чтобы не прийти к наказанию, это уже путь исправления. Ты все время жалуешься на наказание, как тот самый упрямый ребенок. Ну, правильно. Наказание от Творца, через окружение, в разных ситуациях. Наказание. Но подумай о причинности ударов. Если мы говорим, что в природе есть высшая сила, что нет никого, кроме него, и он устраивает все, и у него есть цель, причина и план. Ну так подумай, почему ты получаешь удары? То есть в этих ударах есть какая-то причина и цель. Они не просто так. Они не беспричинны, как думает весь мир. Если ты хочешь сейчас обнаружить, в чем причина ударов, почему ты раскрываешь? Ну выбора нет. Ну, и тысячи лет, и сейчас, и всюду, и со всех сторон, и на весь мир. А я страдаю, ну я не знаю, все время сыпятся удары, удары, удары. Ну что делать? Ага, есть тут высшая сила, которая это все подстраивает. Ну не важно. Даже если я и проклинаю ее, ну, начинаю о ней думать. Творцу-то все равно, что ты его проклинаешь. Это не проблема. Проблема, что ты не думаешь о нем. А если ты думаешь, уже хорошо. Уже хорошо. Ну тогда. То есть он как-то тобой позаботился о тебе с помощью ударов, привел тебя к мысли. Ага, теперь ты понимаешь. Первое. Если я сейчас задействую ум, я могу избавиться от ударов. Какая же есть связь между умом и ударами? Впервые ты начинаешь связывать две системы. Это непросто. Ты связываешь две системы. Это система намерений, а это система действий, поступков. Теперь, за счет намерения ты можешь исправить действия. Не помогло тебе убегать из-под ударов. Это не действие. Новое действие — совсем другое. Ты теперь понимаешь, откуда исходят удары от Творца. Почему? Он хочет, чтобы ты делал что-то другое. В соответствии с чем? В соответствии с тем, что написано, тем, что он показывает себе пример сам. И тогда ты начинаешь меняться, а ты уже начинаешь приобретать форму более близкую Ему. Ты уже думаешь о Нем и прилепляешься к Нему. Ты уже оправдываешь или не оправдываешь Его, но делаешь что-то согласно Ему. То есть ты уже выходишь на путь. Это как маленький ребенок, у которого нет выхода. Он должен понять, почему папа и мама его наказывают. Бьют его. И что же он может сделать для того, чтобы из-под этого уйти? Они думают вот так. У них такие вот ценности, а у меня ценности вот такие. Как я могу, может быть, их использовать посредством любви? Он видит таких папу и маму, которые хотя и любят его, но не уступают. Тогда что же делать? А от безвыходности начинает меняться. Сколько времени это берет? Это уже зависит от того, насколько папа и мама последовательно, насколько показывают любовь, то, что без любви он из дома-то убежит, насколько они показывают любовь, и вместе с этим параллельно, в той же мере, как и любовь, так же и требования. Это закон воспитания. Одно без другого не срабатывает. Чтобы он понял, что наказание он получает от твоей любви, но не от ненависти. Тогда это возбудит в нем стыд.
Вы утверждаете, что удары должны привести человека к пониманию причины. То есть, ты должен измениться в своем отношении, в своем поведении, в своих намерениях. Но я не могу себя изменить, только он может меня изменить.
Так удары достигнут такого состояния, что ты поймешь, что есть тот, кто наносит тебе эти удары, и почему, чтобы ты обратился к нему. Ты начнешь обращаться к нему, чтобы он забрал эти удары, а он начнет тебя учить уже на следующих ударах, уже более качественных. Что не стоит тебе просить о том, чтобы прекратились удары, чтобы исчезли тени из мира, как говорится. Сказано, в тени его я усладу нашел, именно в тени. Пусть будут удары, но удары по моему эгоизму, чтобы он отделился от меня, а я был бы в слиянии с тобой. И будем бить его вместе, эгоизм.
То есть, все дело в правильной молитве, в правильном намерении.
Да, в правильном ударе.
Хорошо. Еще один вопрос.
Да.
Какая разница между прийти к вратам слез и потребовать усилия в молитве? Есть такая молитва «Ана бекоах». Придай усилия в молитве.
Я не могу этого сказать сейчас. Давать толкование, комментарии к Торе. Врата слез. Как мы учили, много раз в Зоар. Можно сказать, что это есть на каждой ступени, в каждом состоянии. Иногда каждый человек плачет. И так изнутри, и внешними слезами. Если это в эгоизме, то это слезы от того, что почему я не получаю того, чего я хочу. Как маленький ребенок, так и большой человек. Те же слезы. Мне положено, почему я не получаю. Или почему я получил удары, а за что мне... Не положено, и как и стоит, так и с этой стороны слезы. Но врата слез, когда мы уже достигаем состояния, что я плачу о том, почему я не могу отдавать Творцу, что только этого я хочу, и у меня нет никакой возможности достичь этого, и тогда я плачу. То есть все в мире я могу сделать, Только это не могу. Это слезы. Это слезы о том свойстве, которого нет в человеке. Ну, нет слов. Не обо всем мы можем говорить. Вперед.
Пункт 177. Нет более великого в мире, чем Авраам, воздавший милосердием всем творениям. В день, когда он устроил пир, сказано: «Ребенок вырос и был отнят от груди, и устроил Авраам пир великий в день отнятия Ицхака от груди». Устроил Авраам пир и созвал всех великих людей поколения на эту трапезу. И на любой торжественной трапезе совершает осмотр обвинитель, поступил ли этот человек прежде всего милостиво по отношению к бедным. Если даже есть бедные в этом доме, то обвинитель оставляет этот дом, не зайдя в него. А если нет, то обвинитель входит туда, и он видит радостную толпу без участия бедных и без предварения милости бедным. Тогда он поднимается наверх и обвиняет его.
Интересно, да? Если есть бедные, то все хорошо. Если нет бедных, то плохо. То есть стоит рядом с собой держать нам бедных. Тогда обвинитель не войдет в дом. Ну, это понятно нам, да? Кто тут объяснит? Кто хочет? Ты? Ну, давай посмотрим на тебя.
Бедная в отдаче. Бедная в желании отдачи.
Кто?
Те бедные, о которых здесь говорится.
То есть нужно держать таких бедных дома?
Не нужно держать дома, нужно понять, что ты беден в этом плане.
То есть бедный — это свойство человека.
Во мне его нет.
Который находится в хессароне, к отдаче. И тогда, значит, что они обвиняют, жалуются. То есть когда ты чувствуешь, что ты такой стоящий, или когда тебе нет недостатка, ни в чем, слышь, глядерин, да? Тогда обвинитель бродит рядом с домом и может уже зайти внутрь, в человека. Дальше.
178. Поскольку Авраам пригласил великих людей поколения, спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего. Но никто даже не взглянул на него. Авраам обслуживал царей и правителей. Сара кормила всех младенцев, поскольку все они не верили, когда она родила, и сказали, что Ицхак — найденыш, и что подобрали его на рыночной площади. И поэтому привели малышей вместе с собой, а Сара взяла их и кормила их грудью при них. Сказано: «Кто молвил Аврааму, кормить сыновей будет Сара».
Ну, это не просто объяснить.
А надо было сказать: «Кормить сына будет Сара», но, конечно же, сыновей, сыновей всех гостей. И этот обвинитель стоял у входа. Сказала Сара: «Посмеялся надо мной Творец». Тотчас вознесясь, предстал обвинитель перед Творцом, сказав ему: «Владыка мира, ты говоришь, Авраам, любящий меня. Вот, он устроил трапезу и не выделил ничего ни тебе, ни бедным, и не принес в жертву тебе даже одного голубя». А Сара к тому же говорит, что посмеялся ты над ней. Необходимо понять сказанное. Ведь Авраам, который отличался главным образом гостеприимством и милосердием, и все свои дни, стоя на перепутье, приглашал гостей, как может быть такое, чтобы он допустил промах, не дав милостыни бедным? И кроме того, почему так усердствовал обвинитель, облачившись в нищего? Ведь по отношению к другим он не ведет себя так. Но здесь все не так просто, и в этом месте кроется великая тайна, присущая лишь только высшим святостям. Поскольку до завершения исправления невозможно окончательно уничтожить ситра-ахра, даже высшим святым праведником. И как бы ни старался праведник выполнять заповедь в чистоте, все же остается сила ситра-ахра, иной стороны клипы, дабы обвинить его, указав на место недостатка в заповеди. И поэтому удостоил Творец для праведников другой способ усмирить обвинителя, не дав ему открыть рот.
Вы там не видите Шимона в Стокгольме? Есть Шимон, да? Хорошо, Шимон, ты должен мне написать, если там Wi-Fi в комнатах. Ну все, давай, продолжай дальше.
Дать малую долю от святости тому обвинителю, который остался. И это не позволяет ему открыть рта. И он не желает обвинять его, чтобы не потерять долю святости, которая есть у него вследствие этой заповеди. И в этом заключается необходимость наружного волоса в тфилине, козла отпущения и красной телицы. Сказано, спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего. Но никто даже не взглянул на него, ибо из всех нищих, конечно же, накормил Авраам на своей трапезе, как принято всегда поступать на приеме гостей. Только этого обвинителя никакая чистота не способна отвести, дав ему лишь насладиться немного от святости. Ибо он был здесь в свойстве бедного, так как хотел получить свою долю от святости. Однако, Авраам не желал даже сколько-нибудь дать насладиться ситра-ахра от святости, а хотел, подавив его силу, прогнать окончательно. Именно тогда поднялся обвинитель и пожаловался. И поэтому спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего, так как не был нищим на самом деле. Но говорится, что обвинитель притворился бедным и требовал ублажить его в праздничной трапезе Авраама. Но Авраам почувствовал, что тот относится к свойству ситра-ахра, и поэтому ничего не пожелал давать ему, даже одного голубя. В этом высказывании есть великий намек, ибо сказано, порядку жертвоприношения можно приносить только двух голубей, что соответствует двум точкам, включенным в Малхут, посвященную свойству милосердия. То есть в ней имеются суд и милосердие одновременно, и суд в ней упрятан и скрыт, а милосердие находится в раскрытии. Ибо без этого подслащения мир не мог бы существовать. Поэтому можно приносить в жертву только двух голубей, и один голубь косвенно указывает на голубя, которого Ноах выпустил из ковчега, и тот уже более к нему не вернется. Ибо один голубь — это намек на свойство суда в Малхут, не подслащенное свойство милосердия. И поскольку Ноах не может произвести в ней никакого исправления, то уже более к нему не вернулся. И уже прояснился смысл претензии обвинителя, желавшего получить свою долю от трапезы Авраама в день выкупа им сына, что это является исправлением недостатка, который иным образом невозможно исправить до завершения исправления. И это свойство суда в Малхут, в котором мир не может существовать. И она должна быть скрытой, как скрылся голубь, который больше не вернулся к Ноаху. Однако Авраам мог исправить этот недостаток, и на него было возложено его исправление таким образом, чтобы дать что-нибудь обвинителю, заставить его замолчать. И поскольку он ничего не дал обвинителю, тот поднялся и пожаловался. Поэтому сказал обвинитель, что Авраам не дал ничего ни ему, ни бедным, ибо выдвинул обвинение, что на этой трапезе не было исправлено им ничего в свойстве суда Малхут, называемой бедной, так как нет у нее ничего своего, а ведь это часть Творца. поскольку она является сущностью Малхут, Нуквы Зерампина, то есть Творца. И ведь Он подсластил ее свойства милосердия лишь для того, чтобы мир существовал. Поэтому Мохин, притягиваемые свойства милосердия, считаются как бы долей жителей мира, с помощью чего они исправят также и сущность Малхут, которая является частью одного лишь Творца. И поскольку благодаря великому чуду Сара смогла кормить грудью сыновей, Авраам притянул все мохин, имеющиеся в свойстве милосердия, и тогда стало возможным для него исправить свойства бедна, относящиеся к Малхут, которая является частью Творца. Поэтому тот обвинял, что не выделил ничего ни тебе, то есть доля Творца, не бедным, той части Малхут, которая пребывает в бедности, ибо не могут жители мира произвести исправление в ней. И не принес в жертву тебе даже одного голубя, того голубя, которого Ноах не мог исправить. А Сара, к тому же, говорит, что посмеялся ты над ней, так как Сара — это бина и свойство милосердия, светящее Малхут. И своим высказыванием «посмеялся надо мной Творец», каждый, услышавший, посмеется надо мной. Она притянула совершенный свет и очень большое подслащение, пока не перестал проявляться хоть какой-либо недостаток в свойстве Малхут. Но вследствие этого возникло опасение, что это не даст возможности увидеть, как исправить саму Малхут. И это подобно сказанному, как не взял он от древа жизни и не вкусил бы, и не стал бы жить вечно. То есть, что он сам перестает ощущать все недостатки, и тогда не будет чувствовать необходимости исправить порок, имеющийся в древе познания.
Он говорил об обществе и о чувстве. Это две вещи.
Любовь к ближнему должна быть в чувствах.
Да. Мы все время занимаемся этим распространением. Но вопрос, как можно вообще приходить к людям без этого чувства?
А если у тебя уже есть это ощущение, зачем тебе выходить к людям?
Ну, если у меня его нет, как я могу выходить к людям?
Зачем тебе? Если у тебя есть ощущение людей, зачем мне выходить к людям?
Ну, для того, чтобы присоединить людей.
Зачем мне люди?
И для того, чтобы улучшить их жизнь.
А зачем мне улучшать их жизнь, если у меня уже есть это ощущение?
Да, но почему бы нет?
Ты путаешь причину и следствие.
Ну, давайте раскройте это.
Что раскрывать? Цель творения — это что? Насадить Творца?
Раскрыть Творца.
Ну, допустим, раскрыть Творца. Он не хочет говорить насадить, любить, но раскрыть. Да, раскроем его, там уже посмотрим, что с ним делать дальше.
Так ведь я хочу, чтобы люди...
Что ты хочешь, чтобы люди? Весь мир создан для меня, для того, чтобы я их эксплуатировал.
Так давайте перестанем распространять.
Одну минутку. Для того, чтобы с их помощью я пришел к любви к Творцу. Как я могу прийти к любви к Творцу? Прежде я должен испытать любовь к ближним, к творениям. Для этого я работаю над любовью к творениям. Если бы не любовь к Творцу, то мне бы не нужна была любовь к творениям. Зачем они мне? Что, должен кого-то любить? Нет. Я на всех плевать хотел, ненавижу всех. Я готов эксплуатировать всех, использовать всех. Я бы не изменился. Но только из-за того, что я хочу прийти к любви к Творцу, я использую, эксплуатирую весь мир. Только для этого. Сейчас ты спросишь, конечно же, это и называется, что ты их любишь. А, очень хорошо. Так ты понимаешь, что я тебя понимаю? Да, это называется, что я их люблю. Потому что с их помощью я прихожу к любви к Творцу. Так для меня это средство становится таким же важным, как цель.
Мне смешно. Вы используете их.
Да, и тебя тоже. Кто ты для меня? Средство.
Ну, это же эгоизм, эгоистически.
Конечно, да. Ну-ну.
Если я такой эгоист, как вообще могу распространять?
Я из своего эгоизма огромного, громадного, понимаю, что мне стоит приподняться над ним, и тогда я получу еще больше.
Что, вы учите нас сейчас быть эгоистами или что?
Быть самыми большими эгоистами, и тогда мы понимаем, как можно использовать эгоизм еще более выгодно. Наслаждаться не в нем, а над ним. Тогда я буду как творец. Выгодно?
Понятно, что это выгодно.
Это называется принимать рациональные решения и не витать в иллюзиях.
То, что вы говорите сейчас, разве это не относится к намерению? Ну, хорошо, что эгоист, но мы же должны все время держаться в намерении. Так давайте работать с намерением. Непонятно, где же намерение?
Намерение — это использовать все, что есть в реальности, включая Творца. Если я не достигну уровня фараона, я не смогу идти дальше. Я должен почувствовать все эти вещи. Ну, когда я это делаю? Когда я делаю выяснения, правильные и не иллюзорные, и поступаю четко, ясно? Я не понимаю вас. Ты вдруг говоришь, либо как религиозный, или как маленький ребенок, или как кто-то... У судьи есть то, что видят его глаза. Ко всему должен относиться, исходя из своих свойств. Зачем мне от них убегать? Ты говоришь, если ты рассуждаешь из эгоизма, то ты эгоист. А как я еще могу думать? Из эгоизма я прихожу в группу, из эгоизма я могу себя перед ними отменить, из эгоизма я могу в них включиться, из эгоизма я прихожу к Творцу, из эгоизма я обращаюсь к людям, к широким массам и так далее, из своего эгоизма. И вдруг я чувствую, что использование эгоизма должно быть над ним. Это экстра-эго. Да. Как мне использовать себя, даже свой эгоизм? Как мне использовать? При помощи окружающего света. Чтобы повлиял на меня свет и дал мне возможность приподняться над эгоизмом. Я не хочу быть ограниченным эгоизмом. Почему я не хочу ограниченным эгоизмом? Сколько я могу взять в своем эгоизме? Весь мир? Я хочу больше.
То есть здесь уже другой фактор вы вносите. Я использую сейчас свой эгоизм, и сейчас я должен в работе с массами удерживать намерение.
Да, быть еще более умным. То есть, когда я смотрю на себя, животное, что оно хочет? Еда, секс, семья, чтобы было удобно, комфортно. А что выгодно? Я спрашиваю о большем эгоизме, чем уровень животного. Что выгоднее? Немножко приподняться? Тогда я и принимаю эту методику, как приподняться над уровнем животного. Это не эгоизм? Эгоизм еще больший. После еды, секса, семьи, денег, почести и власти, над всем этим я приподнимаюсь. А иначе как я могу вырасти? Не понимаю тебя. Если я отменю свой эгоизм, я смогу вырасти. Весь процесс, который мы проходим, для того, чтобы стать большими эгоистами, но мудрыми, не примитивными. Когда ты смотришь на массы, чем они удовлетворяются? Дай каждому миллион долларов, засунь ему это. Ну, все нормально, у меня есть, я спокоен, я в безопасности, у меня есть деньги в банке. У меня все в порядке. А ты нет, допустим. Я хочу властвовать во всем мире. Да, ладно, весь мир. Я хочу властвовать в мирах. как фараон говорит. Что он сказал Творцу? О Творце, кто такой Творец, чтобы я слышал голоса Его? Я буду властвовать. Раскрой такое желание получать у себя. Раскрой, у тебя есть. Не останавливайся посередине. Ну, конечно, мы так не можем говорить с людьми, с народом, но люди, у которых есть хорошая точка в сердце, они постепенно им открывают эту тайну.
Как я узнаю, что я не совершаю ошибок? Я притягиваю сли, делаю распространение. Как я могу узнать, что я не нахожусь чисто в своем эгоизме, а Творца нет внутри? Как я узнаю?
Если ты связан с нами, тогда ты будешь идти правильно. А иначе у тебя нет никакой возможности ни в чем быть уверенным. Только при условии, что ты в надежных руках и хочешь в них быть. А иначе нет. Проблема здесь не в том, что ты маленький, глупенький, слабенький. Нет. Проблема привнесение внешних иных методик. Каждый, если он такой, как он есть, это нормально. Но если начинает хватать посторонние вирусы, то ничего не получится. Вот в чем проблема. Мы пойдем дальше. С Равом Куком, пожалуйста.
Необходимо сказать, что человек из народа Израиля должен участвовать в общей жизни, так что каждый дополняет своей личной частью все общество. Поэтому существуют две личные цели для каждого человека вообще. Завершить себя полностью, а точнее, как относительную часть общества, и соединиться с обществом, как действующий на благо всего общества, согласно своим силам.
Смотрите, ни Творец, ни любовь к Творцу, ни работа на Творца, ничего. Смотри, что он пишет. Коммунист, светский человек, социалист. Просто позор. Главный раввин так пишет. Вся реализация человека в том, чтобы любить людей и вызвать в них желание к объединению, чтобы все были объединены в одной системе взаимодачи любви. В этом есть полная самореализация человека.